Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: Северная Корея заявила, что обстрел южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. В станице Кущевская Краснодарского края комиссия Генеральной прокуратуры России выявила злоупотребление. Суд в Сыктывкаре вынес приговор бывшему прокурору Григорию Чекалину. Северная Корея заявила, что обстрел южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. В сообщении государственного информационного агентства КНДР утверждается, что Южная Корея первой открыла огонь по северокорейской территории. Сеул ранее обвинил Северную Корею в нарушении перемирия и спланированном нападении. В результате обстрела южнокорейского острова, по официальным данным, погибли двое военнослужащих, ранены около 20 человек, в том числе мирные жители. В станице Кущевская Краснодарского края комиссия Генеральной прокуратуры России выявила злоупотребление, допущенное высокопоставленным сотрудником краевого ГУВД. Как сообщила во вторник представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, установлено, что глава территориального подразделения Центра по противодействию экстремизму Александр Ходыч, угрожая уголовным преследованием местному жителю, вымогал у него 6 миллионов рублей и присвоил его автомобиль. Материалы расследования направлены в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Во вторник же в Кущевскую вылетела группа следователей Центрального аппарата СКП для оказания помощи в расследовании недавнего убийства 12 человек и еще 12 тяжких преступлений, совершенных ранее преступной группой Сергея Цапка. Суд в Сыктывкаре 29 ноября вынесет приговор бывшему прокурору Григорию Чекалину, обвиняемому в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге Ухтинского торгового центра в 2005 году. Чекалин публично заявлял, что на основании поддельных доказательств к пожизненному лишению свободы приговорены невиновные. Для самого Чекалина гособвинитель просит 4 лет колонии. Во вторник отставной прокурор выступил с последним словом в суде. Он не признал вины и назвал суд над ним расправой за гражданскую позицию. Адвокат Чекалина Григорий Бураков в интервью корреспонденту «Радио Свобода» заявил:
считаю, что Чекалин является очевидным примером, действительно, пусть это будет громко звучать, но гражданского мужества. Потому что для общественности не секрет, что имеют факты фальсификации по другим уголовным делам, но не все идут в суд и дают показания об этом.
Сказал адвокат. Эксперты ОБСЕ, участвующие в расследовании гибели белорусского оппозиционного журналиста Олега Бибинина, подтвердили версию самоубийства, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Специально приглашенные в Белоруссию эксперты ОБСЕ фактически подтвердили официальную версию, озвученную еще в начале сентября. Олег Бибинин покончил жизнь самоубийством. При этом в отчете подчеркивается, что белорусская сторона просила ОБСЕ обеспечить лишь техническую оценку, а не полное расследование трагической смерти. По мнению экспертов, результаты вскрытия и вещественные доказательства, собранные на месте происшествия, свидетельствуют, что причиной смерти стало самоубийство через повешение. Однако соратники Бибинина сомневаются в объективности экспертов. Оппозиционный кандидат в президенты Андрей Санников, в команду которого входил Олег Бибинин, считает, что доверять таким выводам нет никаких оснований.
Погодились с тем, что было написано у папирах.
Согласились с тем, что было написано в бумагах, не изучая само дело, не изучая других версий. Срок проведения проверки по факту гибели Олега Бибинина продлен до 3 декабря. Органы прокуратуры проверяют версию об убийстве и инсценировке самоубийства журналиста. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Камбоджи Пномпене несколько сот буддийских монахов вознесли молитвы в память о жертвах массовой давки в понедельник вечером. По последним официальным данным, погибли 378 человек, ранены более 750. Власти опровергли появившееся ранее сообщение, что паника началась из-за того, что несколько человек в толпе ударило током. Вот что рассказала агентству Рейтер 52-летняя женщина, потерявшая дочь и зятя.
Они сказали мне, что хотят посмотреть лодочный парад вечером около 7. Затем они пропали. Я пошла прямо в больницу и узнала там, что оба они погибли.
говорила жительница Пномпеня. Созданы ты правительственный комитет для расследования случившегося, проведения опознания погибших и установления причин смерти каждого из них. Семье каждого погибшего будет выделено по 1250 долларов, каждому пострадавшему по 250 долларов. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал произошедшее крупнейшей трагедией в стране со времен свержения режима красных кхмеров в 1979 году. 25 ноября в стране объявлен общенациональный траур. Грузия отмечает очередную годовщину революции 2003 года. В связи с уходом в оппозицию многих организаторов тех событий, мероприятие на этот раз не столь масштабное, чем в предыдущие годы. И Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Ровно 7 лет назад многотысячный митинг на проспекте Руставели у здания парламента заставил президента Шеварднадзе, фактически правившего Грузией с 1972 года, заявить об отставке. Все последующие годы юбилеи революции РОС широко отмечались, причем революция совпала с религиозным праздником Георгоба, днем Святого Георгия, что всегда придавало и придает этому юбилею особую значимость. В нынешнем году мероприятия в честь революции не столь масштабны, как в предыдущие годы. Сказывается уход из команды Михаила Саакашвили его бывших соратников по революции, а также осознание властями опасности популяризации и легитимации революции как таковой, в условиях, когда оппозиция все время угрожает устроить новую революцию. Кстати, 24 ноября в Тбилиси состоится первый съезд грузинской партии, состоящий из бывших идеологов и организаторов событий 2003 года, а 25 ноября у здания парламента пройдет многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Саакашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля на территории самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. Саакашвили подчеркнул, что Грузия по-прежнему считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными российскими войсками. В то же время заявил, что Тбилиси готов начать политический диалог с Москвой. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии депутаты Государственной Думы России, первый заместитель председателя Комитета Думы по экономической политике и предпринимательству, кандидат экономических наук Владимир Головнев и представитель фракции «Единая Россия» и член того же комитета, доктор экономических наук Валерий Зубов, представитель партии «Справедливая Россия», ну и, соответственно, фракции «Справедливая Россия». Поговорим мы о том, помогут ли принятые Думой бюджетные решения, те, которые приняты, и те, которые будут в ближайшее время проголосованы и, конечно, приняты, восстановлению экономики России после кризиса. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, так что задавайте свои вопросы. Итак, в среду в повестку дня Думы попали законопроекты третьего чтения о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов, также о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации и о страховых тарифах тоже на этот же период. То есть в среду вот такой важный день, когда судьба бюджета, по крайней мере, в этой палате российского парламента определится. И я сразу обратил внимание на то, что бюджет дефицитный. Не хватает, чтобы свести концы с концами, чтобы было все по нулям хотя бы, по-моему, 2 триллиона рублей. Вот и хочется получить вопрос, почему дефицит – это не всегда хорошо. Валерий Зубов, пожалуйста.
Дефицита бюджета нет.
Все сходится?
Бюджет бездефицитный, потому что в бюджете не учитывается фонд национального благосостояния. Впрямую, если его добавить, то выходит, что дефицита бюджета нет на все три периода.
Ну, а что значит вот эти рассуждения, которые берешь, скажем, в интернете, смотришь экспертов и читаешь, чтобы сбалансировать бюджет, среднегодовая цена на нефть в следующем году должна составить 109 долларов за баррель. Откуда тогда все это берется?
Вы знаете, а как же мы балансировали бюджет? Впервые мы сбалансировали бюджет в 2000 году при цене на за баррель чуть более 20 долларов.
То есть тратится очень много, правильно?
Да, и тратится очень нерационально.
О, вот и за это я ухвачусь. А что с точки зрения партии «Справедливая Россия» нерационального тогда?
Но вы перечислили целый ряд законов, которые мы будем принимать завтра, под одним общим словом «бюджет». Но там еще один закон, на который никто не обращает особого внимания. Я бы обратил внимание, чем он интересен. Он приостанавливает, либо отменяет целый ряд статей в различных законах. И вот, в частности, одна такая фраза, значит, шестой пункт этого закона, он так звучит. Приостановить с 1 января 2011 года по 1 января 2014 года, то есть даже за пределами срока того, что мы принимаем, действие пункта 2 и так далее, и так далее, об аудиторской деятельности в части проведения обязательного аудита, то есть проверки государственных небюджетных фондов. С тех пор, как резко ослабился контроль парламента за бюджетом, средства стали тратиться нерационально. Наши дороги стали самыми дорогими в мире, причем это не на 12%, как говорит министр, ну, вице-премьер Иванов в Санкт-Петербурге, хотя говорит это с тревогой, а в разы. Вот мы создали госкомпанию, ее уже не назвали госкорпорацией, потому что до этого было несколько госкорпораций, которые вызвали вопрос, почему бюджетные деньги туда влиты, а Счетная палата проверять их не может. И теперь мы принимаем законодательство, которое будет позволять через 2-3 года после принятия решения по госкорпорациям, что можно проверять. А вот госкомпания, ее не назвали госкорпорацией, уже нельзя было. Нехорошо. Она уже зондирует почву на предмет, а нельзя ли ей размещать свои средства за рубежом, зарубежные активы. Вот общая логика бюджета, когда он контролируется парламентом, причем контролируется каждая цифра, привело к тому, что за последние годы целое огромное количество денег выведено из-под контроля, они тратятся нерационально, и отсюда у нас возникают вот такие бюджетные дыры. На правительстве звучала цифра о том, что целый триллион рублей, ну, на правительстве обычно называется минимальной цифрой в таких случаях, уходит в никуда бюджетных денег. Это почти, ну, это больше, чем половина официального дефицита, который заявляется.
Ну что ж, я тогда адресую ваши тезисы представителю партии и фракции «Единая Россия», которая, как известно, является большинством в Государственной Думе. Владимир Александрович Галунов, пожалуйста, вот я так понимаю, это к вам все насчет нерациональности, нерасчетности.
Валерий Михайлович в своем ответе столько тем затронул, мы постепенно пойдем.
Ну, давайте, начнем с того, что... в общем плане здесь... понятно.
Да. Общий вектор понятен. Ну, начнем с того, что, да, действительно, я надеюсь, завтра в третьем чтении Государственная Дума примет бюджет на 2011 и плановые периоды 2012-2013 годов. Общий дефицит бюджета будет порядка 1,8 триллиона рублей. Уже я считаю, что в посткризисное время...
Это сколько в процентах ВВП?
В процентах ВВП это порядка 5,3, но до передачи мы тут обменивались мнениями, да. Что касается расходной части, это примерно 17,5%, да. И уже уникальность бюджета заключается в том, что мы его принимаем на 3 года. Если вы помните, во времена кризисные мы были вынуждены, к сожалению, отказаться от этой методики, потому что как поведет себя в целом мировая экономика, было трудно прогнозировать. Мы возвращаемся опять к достаточно более глубокому горизонту. Я считаю, что и в целом, и для государства, и для бизнес-сообщества это очень хорошо. Второй аспект. Мы прекрасно понимаем, что тот бюджет, который будет принят, я надеюсь, он абсолютно социально ориентированный. И на предстоящий 2011 год три основных приоритета. Первое – это социальные расходы, эти социальные гарантии, которые были взяты на себя правительством. И это мы прослеживали как в 2009, так и в нынешнем 2010 году. Но две, я бы сказал, таких важных вещи – это статьи расходов, связанные с национальной безопасностью и национальной обороной.
Так это что, социальная ориентация разве?
Нет, я назвал три вещи. Это социальные расходы, это отдельно. Второе – это национальная безопасность, национальная оборона. Три разных статьи, по которым идет достаточно существенное увеличение затрат. Валерий Михайлович обозначил тему «тратится много и нерационально». С моей точки зрения, это две немножко разные вещи. То, что много, это, может быть, и не так и плохо. Потому что, если сравнить, я не помню, в каком году баррель был $20, но, допустим, если взять 2007 год, ну, что там смотреть, буквально 3 года назад, да, расходная часть бюджета была 5900, расходная часть бюджета на 11-й 10600, то есть фактически...
Ну, поправочку на инфляцию тоже надо делать.
Ну, делаем на инфляцию, но она уж точно не в два раза, да. Если взять 5900 и 10658, если быть точным, да. То, что нерационально, да, действительно, с этим есть определенные вопросы, и об этом говорит в том числе и президент Дмитрий Анатольевич Медведев, и премьер-министр, лидер нашей партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин, да, и идет большая дискуссия о том, что сегодня только те компании или те органы, которые занимаются государственными закупками, делают таких операций на сумму более чем 5 триллионов рублей.
Да, вот если то, что взять... на Шойгу было, там какие-то золотые кровати опять покупали, потом отменили, правда, я думаю, что постыдились.
Мы не будем переходить к тем или иным ведомствам, потому что я не обладаю тонной статистикой, я просто говорю в целом, да, что, конечно, если в этой ситуации просто элементарно сэкономить 20%, это 1 триллион рублей, а как мне кажется, там экономия может быть и более существенной. Ну и Валерий Михайлович прошелся по госкорпорациям и по госкомпаниям. У нас одна госкомпания, да, это Росавтодор.
Да. Но, Валерий Михайлович... Последняя. Да, ее нельзя было назвать госкорпорацией, потому что...
Ну, я думаю, что это, ну, сегодня ситуация следующая. Все госкорпорации и госкомпании пройдут акционирование. Мы об этом с вами приняли соответствующий законопроект. Более того, по отдельной госкорпорации под названием «Роснано», это акционирование произойдет к концу уже этого года. Соответственно, мы наработали материал, и все и госкорпорации, и госкомпании «Росавтодор» будут абсолютно прозрачны, и, как мне верится, будут работать по рыночным механизмам. Для этого все это и осуществляется.
Приятно слышать оптимистический такой взгляд. Мы продолжим наш разговор.
Да. Теми документами, которые мы принимаем, в том числе, как мне кажется, «Справедливая Россия» также голосовала за реформирование данных компаний.
Ну что ж, мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Валерий Зубов, «Справедливая Россия», и Владимир Головнев, «Единая Россия», депутаты Государственной Думы. Говорим о бюджете. И вот у меня-то возникло впечатление, что вот это слово «социальный» вы сначала применили, Владимир Александрович, ко всему бюджету, а потом уже так вскользь сказали о расходах на оборону и безопасность. Там ведь увеличения колоссальные. Там увеличение, по-моему, на оборону чуть ли не в два раза. Вот в такие тяжелые послекризисные годы. Неужели необходимо вдруг увеличивать расходы и так достаточно высокие на МВД, на Федеральную службу охраны, безопасности и так далее, и еще и на вооруженные силы? Такое впечатление, что Россия собирается воевать чуть ли не со всем миром, понимаете? Тем более, что еще идут разговоры о закупке вооружений за рубежом, что, безусловно, достаточно дорого. В общем, давайте вот мнение господина Зубова, потом ваше.
Ну, во-первых, я хочу уточнить, что опять-таки завтра мы будем принимать решение, который звучит следующим образом. Приостановить с 1 января 2011 года до 1 января 2014 года действие такой-то статьи такого-то закона о гражданской службе Российской Федерации, предусматривающей ежегодную индексацию оплаты труда федеральных госслужащих в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год с учетом уровня инфляции. То есть фактически вопрос идет о том, что сейчас будет сдерживаться... Замораживаться зарплата на федеральном уровне. Мы можем принять решение только по федеральному, но, естественно, на региональных уровнях вынуждены поступить будут аналогично. Поэтому...
Но это вот гражданские чиновники.
Это все, кто получает деньги из бюджета. Здесь и про культуру, я просто все не говорю. Угу. Здесь про всех, включая военные пенсии и так далее. Так что впрямую вот стандартное определение, что бюджет социальный, не проходит. Никак не проходит. Это будут три тяжелых года, но если придется завтра нам принимать такое решение о том, что, опять же, поправка в закон, что с 1 января приостанавливается действие в части обеспечения расходов на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог в размере 100%. До сих пор действовал закон, что содержание и ремонт, уж сколько построим, там неизвестно, но содержание и ремонт на 100% закладывались средства. Теперь это приостанавливается. Значит, у нас не столько качественного улучшения дорожной сети, нам надо к этому готовиться, а даже ее ухудшение. Оно заложено в предложениях правительства, которое, к сожалению, большинство Госдумы принимает. Поэтому вот в таком, в простом, обыденном понятии, что бюджет социальный, я бы не стал говорить.
А то, что он военный?
Значит, я на другую часть. То, что военный, тут немножко другой аспект.
Но получается, действительно, что он не на зарплаты военный, уходящим военный, а на закупки вооружений, как мне объясняли.
Я согласен с коллегой Володей, в какой части. Вот военный бюджет, он достоин того, чтобы его отдельно разбирать, а не мимоходом. Почему? Потому что идет глубокая реформа в армии. И надо смотреть на что. Если впервые реформа идет при деньгах, и то идет трудно, и то много недовольных, и то не все учитывается, не все решается, но при деньгах. Поэтому надо отделить ту часть, которая идет на реформирование, и это будет социальная часть, на качество подготовки. То есть это надо более предметно, вот здесь я согласен, более предметно рассматривать.
Я здесь вам даже подсоблю. Ну, начнем с того, что тезис о том, что бюджет увеличивается оборудование в два раза, это неверно. Я вот цифры приведу. Это 20 порядка, на следующий год порядка 20%. И то очень большая часть из этих выделяемых средств пойдет именно на заработную плату, на денежное довольствие и содержание офицерского корпуса, там, сержантского состава. Да, почему? Потому что если мы хотим, чтобы армия наша была действительно высокопрофессиональна, ну, люди должны получать соответствующие деньги. Поэтому тезис о том, что все это пойдет на какую-то мощную гонку вооружения, абсолютно не так.
Второй момент. Более важный момент. Вот именно сейчас мы, реформируя армию, но одновременно есть решение НАТО, на которое мы откликнулись, и мы наверняка будем пересматривать свою доктрину, и совсем по-другому у нас будут расставлены противники в мире.
Ну, более того,
если это совершенно другие, конечно, расходы.
Было бы понятно, если бы эта реформа шла, значит, переход на контрактную армию с тем, чтобы сэкономить в перспективе, как это делает ФРГ, скажем, они уже посчитали, что там у них с их армией переход на контрактную армию в перспективе, там, через пару лет даст экономию полмиллиарда долларов. В данном случае то же самое могло бы быть с российской армией, но российская армия остается по сути такой же, призывной и так далее.
Ну, с моей точки зрения, нам очень сложно сравнивать российскую армию с немецкой армией по причине того, что немецкая армия...
Платят там больше.
Ну, она, наверное, на порядок меньше, чем российская армия. Ту территорию, те задачи, которые она решает, ну, к глубокому сожалению, они немножко как бы, ну, не коррелируются. Все-таки давайте мы вернемся к армии. Момент второй. Вот вечные наши публикации про ракету «Булава», ведь они во многом связаны еще и с тем, что действительно, вот причина, да, технологические ошибки. Это говорит о чем? О том, что многие предприятия достаточно длительный промежуток времени выпускали все это штучными изделиями. И ведь это тоже серьезная проблема. То, что даже там рассматриваются вопросы, связанные там, с французским там, вертолетоносцем «Мистраль» там, или израильскими там, беспилотниками. Ну, конечно, где-то и мне, как выпускнику Московского авиационного института, где, в общем-то, авиационная тематика в Советском Союзе там, была одной из мощнейших, конечно, где-то обидно.
Поэтому там разрабатывали в 85-м году.
Не спорю. Поэтому это, наверное, в частности. То, что сегодня идет увеличение по этой статье, абсолютно правильно. Но вернемся к социальному бюджету. Ведь не надо забывать, что должны быть выстроены некие приоритетные задачи. Вот, допустим, два года мы плотно, вот последние, скажем, несколько лет, решали вопрос, связанный с пенсией.
Вот Алла Павловна недовольна, пишет нам, пора бы вспомнить о пенсионном фонде. Вы нам все обещаете, а жить-то нам сколько осталось?
Но если посмотреть, ведь одна из серьезных проблем связана с дефицитом бюджета, именно связана с тем, что идет увеличение пенсии. Да, может быть, пока мы еще не дошли до тех величин, что где-то пенсия должна быть порядка 40% от той заработной платы, которую люди получают, когда работают там, в реальном секторе экономики. Но то, что за последние 5-8 лет пенсия существенно выросла, с этим крайне сложно.
Вы обещаете 8529 с 1 февраля, насколько я понимаю, да. Тоже не очень густо.
Но могу привести цифры, что было 6-8 лет назад.
Насколько было 6-8 лет назад?
Я думаю, что где-то раза в 3-4 меньше.
Ну и стоят эти рубли несколько.
Ну, инфляция, ну, другая. Вот вы второй раз про инфляцию говорите, она немножко другая.
Да. Валерий Зубов, пожалуйста.
Ну, это вот мы сейчас отходимся на пенсии, а потом я бы хотел вернуться вот к производству, хоть оно и связано с военным, просто цифры. Дефицит бюджета 1,8 триллиона, дефицит пенсионного фонда 0,9, то есть половина дефицита, официально заявленного, это дефицит пенсионного фонда. Бюджет должен перекачивать в пенсионный фонд.
Так я вот намекаю, может быть, в бюджете надо было сэкономить?
Нет, подождите.
А на чем?
Подождите.
На чем? На бюрократии.
Подождите, я еще раз повторю. 1,8 официальный дефицит, 0,9 дефицит пенсионного фонда. 2,7 триллиона – это во сколько? В три раза больше, чем дефицит пенсионного фонда. В три раза больше. Это фонд национального благосостояния. Когда мы его создавали, он есть, и он не будет уменьшаться все три года. Когда мы его создавали, его цель была повышение пенсий. Вот вам ответ на вопрос,
деньги почему оттуда пенсии уже... еще низкие? Валерий Ильич, ну, вы знаете, последние два года и 9-10 год деньги на увеличение пенсии шли именно из этого фонда.
А еще Дерипаски на спасение его бизнеса шли. Из этого же фонда и крупным другим предпринимателям, которые они по уму должны были потерять свои бизнесы, они чтобы они перешли к другим эффективным владельцам. А вы, ваша партия, ваш лидер спасали этих людей замечательных. Вот теперь здесь... они спасены.
Ну, начнем с того, что в первую очередь деньги шли на поддержание банковской системы, потому что любая банковская система, это является кровеносной системой,
кровеносным организмом. Я помню список этих системообразующих предприятий.
Во-вторых,
деньги... 4 миллиарда долларов.
Можно я закончу? Безусловно. Во-вторых, деньги, которые были выделены, они были, если не изменяет память, израсходованы не более чем на процентов 20 от того общего фонда, который был. Это была настолько, сказать, выверенная точечная работа, поэтому здесь там, приводить пример Дерипаски, сказать, это другой вопрос, что, конечно, мне бы, как представитель все-таки комитета по экономической политике и предпринимательству, делаю все-таки акцент на второе слово в названии нашего комитета, хотелось, чтобы больше денег пошло именно на малый и средний бизнес, на реальный сектор экономики. Вот это, понятно, очень важно. Но с другой точки зрения, анализируя то, что происходит в Европе, в той же самой Америке, там тоже не все так просто. Тоже правительство поддержали банковскую систему, а банковская система не очень стремилась поддержать, так сказать, отечественных товаропроизводителей. Более того, сегодня говоря о дефиците нашего отечественного бюджета, не надо забывать о том, что и Европа, и Америка имеют также дефицитный бюджет. Америка больше 10%, Англия больше 11%. Во всех странах мира сегодня, сказать, мы еще не до конца вышли из экономического кризиса, и эти аспекты нужно обязательно учитывать.
Да, я бы, правда, отметил вот на фоне тех цифр, которые Валерий Зубов приводил, что сумма, украденная при строительстве нефтепровода, ну, правда, по таким предположительным пока прикидкам, в Сибири, Сибирь, Дальний Восток, это 4 триллиона, да, рублей. В общем, выглядит достаточно солидно. Такой символ современной коррупции, вот эти разоблачения Навального и на документах Счетной палаты.
Ну, боюсь, что 4 триллиона, это вы уж совсем взяли. 4 триллиона, если разделить на курс 30, это получается порядка 130 миллиардов долларов. Нет такого бюджета.
Говорит о миллиардах долларов.
Ну, миллиардах долларов.
Ну, 4 триллиона.
Вы знаете, там не принципиально 4, 3, 3,5. Да, все равно порядок цифр очень большой. Но там один момент промелькнул в средствах массовой информации, который почему-то не очень заметили. При том, что приходится принимать решение о замораживании зарплаты бюджетников, Транснефть – это 100% корпорация, принадлежащая государству. Там зарплата поднята уже на 61% в этом году.
Это зарплата.
Да, и это, естественно, ляжет в цену продукции, которую они перегоняют, а это нефтепродукты, которые попадут на автозаправки, которыми мы будем заправляться. И теперь мне кажется, что самое время, вот я предлагаю еще одну тему добавить к нашему обсуждению. Ведь прежде чем тратить, надо собирать налоги. Категорично мы выступали, предупреждали и считаем, что самое ошибочное, что заложено в бюджет, это увеличение налогов.
Вот об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода», буквально через 2 минуты с Владимиром Головнёвым и Валерием Зубовым в прямом эфире. А я напомню, что в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Северная Корея заявила, что обстрел южнокорейского острова стал ответом на агрессивные действия Южной Кореи. Сообщение государственного информационного агентства КНДР утверждается, что Южная Корея первой открыла огонь по северокорейской территории. В станице Кущевская Краснодарского края комиссия Генеральной прокуратуры России выявила злоупотребление, допущенное высокопоставленным сотрудником краевого ГУВД. Как сообщила во вторник представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, установлено, что глава территориального подразделения Центра по противодействию экстремизму Александр Ходыч, угрожая уголовным преследованием местному жителю, вымогал у него 6 миллионов рублей и присвоил его автомобиль. В столице Камбоджи, Пномпене, несколько сот буддийских монахов вознесли молитвы в память о жертвах массовой давки в понедельник вечером. По последним официальным данным, погибли 378 человек, ранены более 750. Эксперты ОБСЕ, участвующие в расследовании гибели белорусского оппозиционного журналиста Олега Бибенина, подтвердили версию самоубийства. Грузия отказывается от использования военной силы для возвращения контроля над территорией самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. Задержан подозреваемый в причастности ко взрыву в Ставрополе 26 мая. Тогда погибли 8 человек, более 50 были ранены. Как сообщил во вторник официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин, подозреваемый уроженец Дагестана, его имя не называется. Европейский Союз закрыл свое воздушное пространство для самолетов всех афганских авиакомпаний. Официально объявленная причина – неспособность авиаперевозчиков из Афганистана обеспечить необходимые меры безопасности.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. А в нашей московской студии представители Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнёв, фракция «Единая Россия», и Валерий Зубов, фракция «Справедливая Россия». Продолжаем говорить о бюджете на следующий и еще на 2 года вперед. И Валерий Зубов действительно поднял важную тему – это налоги. Как я понимаю, может быть, я опять же ошибаюсь, все-таки не экономист, но, тем не менее, Россия должна реально повысить налоги с бизнеса, и довольно прилично страховой сбор поднимется, и люди, я так понимаю, которые в бизнесе, они к этому готовятся, чтобы отойти на запасные позиции, этих денег, естественно, не платить. Валерий Михайлович, пожалуйста.
Я бы начал не с конкретных цифр самих налогов, а с ответа на тот вопрос, который был задан в самом начале передачи вами, Михаил. Ну так чему будет способствовать бюджет? Вот бюджет – главный финансовый инструмент. И это ж не просто раздача денег, это какие-то стимулы. Вот сегодня мы слушали выступление, это так положено, Центральный банк дает нам информацию, что происходит в кредитно-денежной системе.
Чистый отток капитала.
Год назад прогнозы были на приток. Весной, когда представитель Центробанка был в Госдуме, он говорил, что временный отток, но осенью будет 4-й квартал точно приток. И вот теперь цифры. 21 миллиард за 10 месяцев, и за 2 последних месяца 8 миллиардов долларов чистого оттока.
А что ж они побежали?
Это фактически слово, вы уже, да, вот правильно сказали, побежали. Значит, настолько инвестиционный климат в стране сложный, что есть другие выборы.
Теперь я назову вторые цифры, которые очень важны. А в последних 10 лет Россия развивалась примерно с темпом в 2 раза выше, даже чуть выше, чем среднемировые. Мы уступали Китаю, мы уступали там каким-то другим странам, но примерно в 2 раза выше. Вообще, это беспрецедентная ситуация, когда средний прирост по двадцатке ведущих стран в этом году будет 4,5% валового продукта, а по России будет 4%. Мы обычно раза в 3 темп роста был выше, чем в европейских странах, в Германии будет 3,4%. Чуть ниже, чем у нас, но у них другого качества экономика. То есть мы уже подошли, напомню, что 4% – это официальный прирост как раз тех застойных лет, которые известно, чем закончились. Ну, а теперь переходим, а почему же у нас такая складывается ситуация. Во-первых, не только с 26 до 34 будет подняты налоги. Это, по нашим прикидкам, где-то 30% малого бизнеса вообще не сможет существовать. Просто сумеют ли они уйти в черную, это вопрос. Но они не смогут легально существовать. Нам нужны новые рабочие места, нам нужно развитие экономики, а мы повышаем налоги. Но это же не единственное повышение. Мы добавляем рубль ГСМ. На следующий год...
На дорожное строительство.
Через год 2 рубля, потом еще 3. Так подождите, мы огромное количество денег занимаем. У нас бездефицитный бюджет. И мы еще здесь повышаем налоги. Но я должен сказать, что каждый день мы узнаем о том, что налоги повышаются еще и такими путями, на которые мы еще и не заметили. Например, рост, дополнительный рост цен на лекарства будет обеспечен тем, что изменяется система налогообложения аптек. И она приведет к росту затрат в аптеках и, соответственно, к росту лекарств. Мы этот вопрос вообще в Госдуме не рассматривали пока еще. Это будет решать правительство.
Да, а Москва повышает свои налоги здесь, вот, пожалуйста.
И в этой ситуации, естественно, возникает вопрос, что мы делаем. Вот мы твердо стоим на позиции, правильно, неправильно это судить тем, кто слушает нас.
Мы – это эсеры, «Справедливая Россия».
Да, я отвечаю только за свою фракцию, естественно, что у нас не тот кризис был, который в Европе, не тот, который в Америке, и нам точно нельзя повышать налоги было. Что угодно делать, но повышать налоги нельзя. Нам нужны новые рабочие места. Как новые рабочие места появятся, если у вас отток иностранного капитала? Здесь частично и наш отток, нашего российского капитала. Снова возродились через 10 лет. 8 лет назад погасили вроде бы, теперь снова экспортно-импортные контракты стали инструментом вывода денег за рубеж и впрямую повышение налогов. Мне кажется, что это недопустимо для страны, которая еще не вышла из кризиса, только выходит. Это неправильный вектор выхода из кризиса, и бюджет не способствует тому, чтобы мы качественно меняли свою экономику.
Вот такая обвинительная речь Валерия Зубова, представителя «Справедливой России». Естественно, она адресована «Единой России», которая имеет большинство в Государственной Думе и несет политическую ответственность за подобные решения, за повышение налогов и за все грядущие предсказанные нам безобразия. Пожалуйста,
вот Владимир Александрович. Я слышу фразу «повышение налогов». Мы все-таки должны с вами, Валер, понимать, что налоги налогом рознь. Повышается один единственный налог.
Но как?
Да, один единственный налог. Ну, назовем его ЕСН. Он хоть распределяется, так сказать, там по разным, так сказать, фондам. Но теперь вдумайтесь, а куда пойдут эти деньги? Эти деньги пойдут только на одно, на пополнение дефицита, точнее, для того, чтобы убрать дефицит пенсионного фонда.
А мы сегодня, нет дефицита,
как парламентарии, задали вектор, о чем вы также и сказали, о том, что наша задача – это увеличение пенсий. Да, это непростая задача, к глубокому сожалению. И мировой финансово-экономический кризис, который не у нас родился, он не способствует решению этой задачи.
Да непосредством живет страна.
Второй момент. Конечно, может быть, изменения в сторону увеличения ЕСН, назовем так, чтобы не перечислять фонды, сегодня не самое лучшее время. Ну а где взять деньги Валер, для того, чтобы этот дефицит, так сказать, компенсировать. Так
не стали, не покупайте.
Ну, я же уже назвал.
Ведь сегодня наша задача компенсировать, ведь валоризация порядка 550, да, миллиардов, и сам дефицит порядка 800. Откуда взять эти деньги?
А если воровать не меньше?
Да нет, я уже назвал. 2,7 триллиона рублей.
Лежат как бы у нас в кубышке.
Да.
2,2.
Да.
2,2.
Ну, да. У меня информация 2,7.
Поэтому, ну, давайте еще в течение одного, максимум полутора лет полностью все наши, так сказать, подушки безопасности истратим полностью, а потом будем смотреть.
Вот, вот здесь.
А потом будем смотреть. А и вот... так на протяжении двух лет мы из стабилизационного фонда, ну, который разбит на два фонда, так сказать, деньги тратили именно на пенсионную систему.
И на
вы предлагаете дальше тратить.
И на олигархов.
И вот здесь у нас... принципиальное расхождение. Вы говорим, мы все говорим о трехлетнем бюджете, а думаем только о сегодняшнем дне. Мы говорим, так мы же накопили деньги. У нас и резервный фонд, и фонд национального благосостояния. И мы говорим, а трогать их нельзя. Вы говорите, кризис возник в Америке. Как же так? Мы способствовали этому кризису, потому что наш стабилизационный фонд лежал там. Так же, как китайцы этому способствовали, и мы способствовали, и японцы способствовали. Это первая часть. Но самое-то главное, прежде чем выплачивать зарплату, пенсию, зарплату нам с вами из бюджета, мы из бюджета получаем, давайте подумаем, кто заплатит это, кто заработает это. Вот мы и говорим, что повышением налогов мы придавим так производство, что, конечно, год мы еще продержимся. А что дальше? Самая тревожная цифра, которая сегодня была названа в очередной раз председателем Центрального банка, что ускоренными темпами растет импорт. Я повторю цифру, которую часто называю, и ее никто не может что-то взамен к ней приложить. 10 лет назад мы экспортировали машиностроительной продукции в Китай в 2 раза больше, чем брали у них.
А им не нужно уже, они уже такую продукцию делают.
Так, пока в цифрах. Сегодня они, мы импортируем от них в 20 раз больше.
Валер, ну они тоже самое и с другими странами.
Они подняли машиностроение, а у нас опустилось. Вы хотите с помощью повышения налогов как? Поднять производство? Не верю.
Валя, сегодня идет разговор только об одном налоге под названием ЕСН.
Почему? Да? Почему об одном налоге?
Потому что все остальные налоги, как были, так и остаются. Более того,
как?
Во времена кризиса
как
налог
остаются?
На прибыль. Какие налоги увеличиваются? Какие?
Рубль налог в ГСМ рубль добавляем.
На строительство дорог. Другой вопрос.
Так нет, правильно говоришь. Или не добавляете?
Добавляем.
Ты правильно говоришь, что
и
здесь
все это по цепочке
надо внимательно смотреть администрирование. Каким образом считай. Согласен. Каким образом считается один там условный метр или километр дороги. А, вот это очень важно.
Самое главное, что каждый рубль в литре бензина или солярки – это затраты на перевозку товаров, это себестоимость всего, что производится.
Этот рубль имеет конкретное применение – строительство дорог. То же самое повышение ЕСН имеет конкретное применение – увеличение пенсий тем людям, которые нет, не нет. могут сегодня заработать.
Понимаете? Валерий Александрович, понимаете, вы повышаете вливание в дороги в систему, которая всем известна, абсолютно коррумпирована, где откаты 50-60% с контракта. Это известно по всем исследованиям. Вы не меняете эту систему, да, дорожного строительства – контроля над ней нет, как нам говорил в начале передачи господин Зубов, вот над этим самым замечательным
как-то Валера сказал неправильно, по причине того, что государственная компания «Росавтодор» также будет реструктуризировать...
Откатов нет?
Это другой вопрос.
Вот 386 миллиардов рублей, но половину украдут.
Вы абсолютно правильно говорите.
Вот украдут,
и
вы за это голосуете.
И то, что президент и премьер-министр говорят о том, что существует сегодня и коррупционная составляющая, и с ней надо бороться, и то, что президент
так
называет цифру.
Так они говорят,
цифру,
они делают.
Ну, это вы зря так считаете.
Знаете, можно не накалять обстановку, разрядить
шуткой. 1 триллион рублей, это из слов президента, можно сэкономить просто в госзакупках. Об этом мы с вами говорили.
Валера, и потратить на Олимпиаду 524 миллиарда рублей. Между прочим, на Олимпиаду в Ванкувере было потрачено втрое меньше.
Ну, не надо забывать,
посредством надо жить, господа Олимпиада, депутаты.
Олимпиада в Сочи, она делается не только путем бюджетных вливаний, но и бизнесом.
И это я государственные деньги,
и, вот считаю. И зарубежным. Теперь, Валера, ты затронул тему касаемо лекарственных препаратов. Тоже немножко не так. Существует перечень основных...
Можно мы закончим здоровыми?
Из основных лекарственных препаратов, по которым государство четко будет контролировать стоимость их в аптеках.
Ты же об этом знаешь.
Ну, насчет контроля за розничными продуктами, мы знаем, чем это заканчивается. Проконтролировали продовольственную группу товаров, гречка в Москве исчезла. Потом она подросла там в регионах на 70%, а где-то еще и больше. Поэтому это у них отдельная тема.
Молодогвардейцы бегали.
Это отдельная тема.
Можно узнать, а какая сейчас цена на гречку? Она вернулась в те рамки, которые
была?
Я не знаю,
как... На 70% она не увеличилась, увеличилась порядка 32%.
Подождите, я вчера и за 60 не мог купить.
Сколько любите гречку?
Вот видите.
Это реально совершенно.
Ее не было в продаже.
Подождите, это не выдавайте
секрет. Неделю назад была за 60, пожалуйста.
И поделимся. Так. Я хочу такую полушутку сказать и закончить вот эту вот дорожную тему. На днях газета «Ведомости» опубликовала пространное интервью с начальником Росфиннадзора Министерства финансов, то есть контрольное управление Министерства финансов. И вот в частности он там назвал одну цифру, я и говорю вот так, в кавычках, шутку, обсуждалась цена дорог, это все бюджетные деньги, он говорит, ну как вот откаты большие, дескать, и он говорит... Да нет, мы считали, более 60% украсть нельзя.
Вот два сразу вопроса здесь пришло на одну тему или мнение. Господин Зубов, почему бы не повысить налоги на роскошь, на недвижимость, посмотреть, какие дворцы и виллы в ближайшем Подмосковье, виллы госчиновников, депутатов, дружков Путина и родственников. Почему-то по всему миру это делается. И Александр, то же самое, поднять налоги на роскошь, на финансовые спекуляции, торговлю импортом, а на производство внутри страны снизить. Этому вообще учат на первом курсе факультетов экономики.
Значит, наша фракция, автор закона о законе, аналоги на роскошь, но большинство Государственной Думы его провалило, этот закон. Но мы считаем, что этого недостаточно. Мы считаем, что надо в целом изменить шкалу налогообложения и уходить от плоской шкалы к прогрессивной шкале налогообложения. То, что сделал в свое время при выходе из кризиса довоенного Рузвельт, и после войны в Америке появился долгожданный средний класс. Мы никак не сможем не покрыть дефицит бюджета, мы не сможем простимулировать инвестиции по большому счету, мы не создадим внутренний источник инвестиций при плоской шкале налогообложения. Поэтому этот вопрос не к нам, его можно нам задавать, но ответ простой – мы за.
А вы против? Единая Россия.
На сегодняшний день, с точки зрения пополнения базы, на самом деле не такой уж и большой он резерв. Вот Валера, может, меня поправит. Ну, что мы можем, в каком направлении можем двигаться? Ну, первое. Вот вроде налоги по нефти уже довели по максимуму. Как мне кажется, там уже скоро нефтеразведка и разработка новых месторождений будет уже и не очень выгодно.
А по газу? Кудрин говорит, по газу можно.
По газу у нас есть определенный запас. Второе.
Ну, так возьмите это, «Газпром» за одно место.
Второй момент. Это акцизы на табак, акцизы на алкоголь. Да, это направление, в которое мы идем. Вероятнее всего, какие-то
Вы по бензину идете.
Нет, и в том числе по акцизам идем.
Да, и по на табак, и на водку подняли. И минимальную цену на водку подняли. Да,
мы сейчас изучаем интенсивно тот опыт, который повышение есть налогов у наших соседей. Вы знаете, та же самая Украина. В 2,5 раза увеличила акцизы по табаку. И я думаю, что где-то мы постепенно будем идти к европейскому налогообложению по этим позициям, которые у нас в 3, а то и в 4 раза меньше, чем, ну, это, так сказать, там, в Европе или в Америке. Третье, это, конечно, не в целом роскошь, это, наверное, на недвижимость. Некий есть, и то надо здесь смотреть, какая кадастровая цена, и смотреть, от чего считать. То есть мы должны набрать эту базу, от которой должны происходить, так сказать, некие расчеты. Ну и что у нас еще остается?
Ведь я думаю, лекарство? Откуда взялось повышение на лекарство? Вот то, что господин Зубов нам сказал. Это тоже ваша инициатива?
Я не знаю, сказать, о чем Валера говорит.
Я говорю о том, что сейчас будет меняться система налогообложения аптек, И в результате этого повысятся затраты аптек, которые, естественно, переложат на цену лекарства.
Ну, вот видите, вы пенсии повысите, а лекарства тоже повысятся цены.
Государство будет отслеживать основную корзину по аптечной
государство
деятельности.
Государство – это кто?
Я бы поддержал
профильное министерство, поэтому...
это заботиться о народе, конечно, будут они.
Ну,
да,
смотрите, даже в рамках партии «Единая Россия» есть такой партийный проект под названием «Народный контроль», в котором принимают участие все регионы, поэтому и по партийной линии, сказать, есть подобные проекты, которые дают, кстати говоря, очень неплохой
результат. Аптекаря вызовут на партком. Путин, знаете, с такими высокими ценами на нефть мог превратить Россию в игрушку. Вместо этого он занимался удушением СМИ, ликвидацией выборов независимых судов, превращением людей в халуев. А вот партия «Единая Россия» продолжает его поддерживать. Неудачи ей пишет. Кто это пишет? Ой. Из Плавского района Анисия. Вот видите?
Мы все-таки давайте.
Вас.
Да, я понимаю, но вот здесь
а
я
вы
как раз
от политики
поддержу
бежите,
Володю.
Да? Как скажешь,
том,
Путин,
что...
так зубов сразу в кусты.
Вы знаете...
Это не я, это слушатель.
Я считаю, что самая главная политика экономика. И давайте вот мы вот вернемся к резервам. Мы можем говорить любые лозунги, но все-таки вопрос, где взять? Вот, мне кажется, хороший источник, и вы его уже частично назвали. Инфляция на следующий год планируется. В этом году планируется 7,5, закончим год. Значит, ну, может быть, 8. Ну, вряд ли. Скорее всего, что в районе 7,5.
Да.
Да, на следующий год планируется 8. На этот год планировалось 9-10. Может быть, удастся нам 6 иметь, да, инфляцию. Итак, 6-8%. Цены на газ вырастут на 25%, а это означает, что все энергоресурсы в стране автоматически вырастут на 15%. Вот вам резерв. Это, кстати, гораздо больше, чем повышение единого социального налога. Естественные монополии – это один из тех резервов, которые мы... еще, как говорится, недоиспользовали.
Есть возражения?
Ну, здесь я с коллегой соглашусь, потому что если мы хотим плотно работать с инфляцией в течение трехлетней перспективы привести ее к 5-7%, мы, конечно, должны смотреть на цены по естественным монополиям. Ведь я бы хотел напомнить, буквально лет, наверное, 5 или 8 назад, ведь была некая градация, да, что рост не может превышать инфляцию с каким-то там небольшим коэффициентом.
Нет.
Это было лет 8 назад.
Нет.
Мы от этого ушли.
Нет, нет, нет.
А вы знаете, вот меня потрясли цифры по ЖКХ, что вот сегодня господин Медведев рассуждал о том, что надо там следить, всякие умные технологии применять, чтобы люди могли контролировать тарифы. А вот у вас в бюджете инфляция там 6,5% так намечается, а рост тарифов ЖКХ на 13%. Вот как это совмещается?
Вы знаете, давайте мы на этот вопрос, я попробую свою версию сказать.
Да, пожалуйста.
Значит, население, конечно, видит рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но население нуждается не только в разумных тарифах на жилищно-коммунальные услуги, оно еще нуждается и в надежности работы системы. Там без перебоев, чтобы было тепло, вода, чтобы все было отремонтировано. То есть двуединая задача. А что получается? Рентабельность жилищно-коммунального хозяйства на сегодня примерно 3%.
Ох, вот, там с коррупцией, знаете.
Значит, мы... Вот коррупция не
вопрос,
не там. Вот когда слово «коррупция», это везде, повсеместно, всегда, и вот это
все. Это три, когда украли.
Это наше все.
Да.
Значит, я говорю... Вот
так это характеристика системы, понимаете?
Да, но подождите секундочку. 3%... в жилищно-коммунальном хозяйстве. Официально вот из чего исходит. А рентабельность у тех, кто поставляет им, у тех же энергетиков, газовиков, около 40%. Вы поднимете на 13%, и это достаточно больно ударит, особенно учитывая, что бюджетникам планируется вообще не повышать заработную плату. То есть уже 13% у них, ну не 13, но значительную часть отнимете дохода. И при этом, у вас никакого улучшения в жилищно-коммунальном хозяйстве произойти не может, потому что она станет еще более убыточным. Вот парадокс. Вот из чего надо исходить. Не умерив аппетиты естественных монополий, а это те, кто перевозят уголь.
Как? Они же хорошо живут.
8 лет в Государственной Думе лежит закон на эту тему.
если бы 8 лет назад приняли, нам не пришлось бы принимать закон, который несколько дней назад приняли в отчаянии. Вот проводили реформу энергетики, и вот в прошлую пятницу в отчаянии вносят один член Совета Федерации, другой член Государственной Думы закон о том, что надо внести изменения, включая акционерное общество, потому что они не знают, к чему приведет свободный отпуск цен на электроэнергию. С 1 января она не будет регулироваться. До 1 января она еще регулируется. Не будет. И вот что будет с этим свободным рынком? Заявка была, что в результате реформы энергетики цены упадут. Но вот авторы этой идеи уже соломку начинают стелить и предупреждать нас, что, ребят, а вот жизнь такая сложная штука.
Мне казалось, авторы занимаются нанотехнологиями теперь.
Ну, давайте еще все-таки про бюджетников. Много. Маленькая ремарочка. Валер, предусмотрено сокращение бюджетников порядка на 20% с сохранением 50% фонда оплаты труда внутри там, министерств, ведомств, различных подразделений.
Володь, у меня вопрос.
Да, поэтому это тоже надо учитывать. Все равно, сказать, это пусть не очень большие, но деньги.
Володь, у меня вопрос. Да? 50% останется тем, которые 80% останутся на работе. Это неплохо, им повысят. А те 20%, они что будут получать? Пособие по безработице? У них есть рабочие новые места? Куда они-то? Они-то
рабочих мест не прибавится с этим, с повышением налогов в бизнесе,
на
уж точно.
А вот на 20% сократили. Валер, что эти 20% будут делать?
Ну, а ты вот смотришь, сказать, вот, разговаривая с различными хэдхантерскими компаниями, сегодня существует серьезная проблема найти хороших специалистов. С моей точки зрения, если специалист
системы
хороший,
системы переподготовки он... нет.
Одну секундочку, и здесь я возражу.
Человек,
я возражу
здесь.
Здесь
он хороший специалист.
Я возражу. 20% сокращается в бюджетной сфере. Это учителя, врачи, работники культуры, может быть, администрации.
Клубы закрывают по деревням, вы
же знаете. Да. А хантеры вот эти, ну, охотники за головами, они ищут технологов.
Инженеров,
химиков, физиков. Они совершенно других ищут. Мы их перестали качественно готовить.
Ну, это немножко
это другая тема.
Да, это другая тема. Вот тут Роза пишет, вы, депутаты, примете любые цифры, поэтому вы обманываете людей. Ведь действительно, вы примете то, что вам господин Кудрин спустил, ну, чуть-чуть подкорректировали, все. Такого народное мнение. Что вы скажете, Владимир Александрович?
Ну, бюджет проходит достаточно тщательную проработку. Есть понятие нулевое чтение, оно начинается еще летом. Я думаю, что тот человек, который не сталкивался никогда с этим процессом, ну, вероятнее всего, так и может рассуждать, что спустит на министерство.
То есть вы голосуете за этот бюджет?
Ну, мы, во-первых, проголосовали
уже в двух. А как будет голосовать чтения. Справедливая Россия?
Мы голосуем против, потому что мы видели, как, ну, по крайней мере, я уже это 11-й бюджет буду рассматривать. И я знаю разницу, как рассматривался бюджет в 2000-м, в 2001 году, в 2003 году бюджет, когда по субботам, воскресеньям не выходили, когда десятки, сотни поправок, тысячи поправок депутаты вносили, которые принимались, все корректировалось, все просчитывалось, каждая цифра. А сейчас бюджет проходит в лед.
Валер, ну,
и действительно, то, что спускает правительство, ни влево, ни вправо. Правда, правительство поступает, на мой взгляд, тактически верно. Оно в самый последний момент какую-то, ну, косточку бросает. И тем, кто голосует за бюджет, оно говорит, ну, хорошо, мы не на 10% зарплату повысим, и не с 1 января, а с 1 июля на 6%.
Ну, и немножко в регион, где самый скандальный депутат.
Да. А теперь насчет нулевого чтения. Вы знаете, это прямое нарушение Конституции, нулевое чтение. Конечно, мы в нем не участвуем. Нас, во-первых, никто, мы не знаем, когда оно проходит, оно подпольно где-то проходит.
Это партийное чтение.
Это чисто партийное чтение, никакого отношения к бюджетному процессу
не имеет. У меня короткий вопрос. Я тут увидел потрясающее сообщение вашими коллегами из «Единой России», внесен законопроект, предусматривающий наказание административным арестом на 15 суток за нарушение правил выгула собак. А почему вы выставляете себя на посмешище? Вот был закон об оленеводстве, а теперь будет закон о выгуле собак. Неужели этим должна заниматься Государственная Дума? Это вопрос.
Не, ну, так, если бы это закон, это как, внесла вся фракция?
Мединский, внесла... Туголуков...
Ну, несколько депутатов. Я хочу напомнить и вам, и нашим радиослушателям, всего во фракции 315 депутатов. Каждый отвечает за свой блок вопросов.
То есть вы за выгул собак не отвечаете?
Я работаю в другом комитете. Это, я понимаю,
вам носит повезло.
Комитет по экологии, по природным ресурсам.
Значит, анекдоты будем рассказывать Владимира Мединского.
Валерий, вопрос.
Нет, уже все. К сожалению, мы должны закончить. У нас были в гостях Владимир Головнев, «Единая Россия», Валерий Зубов, «Справедливая Россия», вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Причастных к гибели Сергея Магнитского не хотят пускать в Европу.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Олег Кусов о том, кто покровительствует краснодарскому губернатору.
В блогах «Свободы».
Вероника Баде. Нужна ли России политическая оппозиция?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».